подкаст Третьяковской галереи. Чтобы быть с искусством на «Т».
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «С искусством на «Т». Официальный подкаст Государственной Третьяковской галереи. У микрофона Сергей Чеботков. В нашем прошлом эпизоде мы с моей собеседницей, доктором искусствоведения, профессором, заведующей отделом живописи 18-го, первой половины 19 века Государственной Третьяковской галереи Людмилой Алексеевной Маркиной подробно поговорили о жизни русских художников первой половины 19 века в Италии, куда они в качестве пенсионеров Российской императорской академии художеств направлялись для совершенствования своего мастерства. Тогда моя гостья упомянула, что у сформировавшегося там русского художественного сообщества оказалось два неформальных лидера – художники Карл Павлович Брюлов и Александр Андреевич Иванов. Сегодня я решил попросить Людмилу Алексеевну рассказать более подробно о жизни и творчестве этих двух выдающихся мастеров. Людмила Алексеевна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о двух гениях русского искусства. Это Карл Павлович Брюлов и Александр Андреевич Иванов. Это две совершенно противоположные фигуры по своему творчеству, ну, как, собственно, по характеру. Это определяет многое. Семья определяет, конечно же, мера таланта, если хотите, удача. Брюлов – это был тот художник, я бы сказала, немногочисленный вообще в мировой культуре, которого можно назвать счастливчиком. Вот я всегда почему-то вспоминаю Рубенса. Вот как Рубенс был дипломатом, ездил по всем странам, был богат, любим, окружен учениками, то же самое было с Брюловым. Не иначе, как великий Карл, его не называли. Это была магия, потому что, конечно, он был гений, безусловно. И это был человек, который при жизни, еще раз говорю, испытал европейскую славу. Не говорю мировую, европейскую. И, казалось бы, вот это почитание, преклонение, множество заказов. Ну, уже я не говорю про последний день Помпеи, это особый вообще разговор. То есть это был человек, и, в общем, он такой был темпераментный, страстный. Ничто человеческое ему не было чуждо. Родился он в 1799 году. Это год Пушкина. Пушкин в июне, а он в декабре. Умер в 1852 году. В этот же год умирает и Гоголь. Немного прожил, от болезни сердца скончался. Последние годы жизни вот этот счастливчик, конечно, страдал физически, это понятно. Он был из семьи художественной. Его отец был мастером-орнаменталистом, называли. Он вырезал, мог рамы делать по дереву. Ну, вот орнаментальные такие, само это слово во многом понятно, определяющее. У которого было много детей. Известен Федор Брюлов, Александр, был Иван и так далее. Старший Брюлов, отец, работал при Академии художеств. Поэтому, естественно, он всех своих детей пристроил в Академию. Но он был очень жестким человеком, бил своих детей. Ну, тогда вообще розги считались важной частью воспитания. И Карл вынужден был, руку ему поставили. Он Лакаона, скульптуру, ну, копии Лакаона, 40 раз нарисовал. Вы понимаете, вот какая была муштра и трудоспособность. Хотя потом очень многие вещи не заканчивал. Ему что-то это не нравилось, он мог оставить, не дописывать работу. Вот все сейчас, то, что я сказала, было полной противоположностью Александра Андреевича Иванова. Он немножко младше, в 1806 году родился. В семье специфически. На него огромное влияние оказал отец. На него и на младшего брата Сергея, ставшего архитектором. Ну, были дочери, и в той и другой семье о них мы не говорим. Так вот, я считаю, что, конечно, именно отец, который обладал очень большими комплексами, как теперь бы мы сказали, заложил их в своих сыновей. Отец не знал семьи сам, он был подкидышем, воспитанником Московского воспитательного дома. И вот он продолжает такую традицию, что нет у тебя друзей, не надо никаких знакомых. Только ты, ну и твой брат. Друзей нет, особенно в искусстве. И отсюда совершенно другой характер. Он был другого темперамента человек. Вот он долго-долго работал. Профессора его называли Крапун. Ну что наш Крапун-то, доделал этюд или нет? А вот он все тщательно так это делал, переписывал, вел дневник, где записывал все. Вот буквально, что сегодня у него расстройство желудка случилось, он это все зафиксировал. Для Брюлова это невозможно себе представить, на это еще время тратить. А вот он был такой. Этими особенностями во многом объясняются и особенности творчества. Так вот, когда Иванов попадает в 1830 году в Италию, а в это время уже вот с 22 года тут Карл Павлович Брюлов. И, конечно, его звезда. И прослеживается вот эта ревность, если не сказать зависть, такая во многом понятная, творческая особенно. Это всегда присущая особая конкуренция в творческой среде. И Иванов в силу своего характера, он заперся в своей мастерской, редко кого пускал, редко с кем общался. Правда, он боготворил Гоголя, который в это время тоже обосновался в Риме. А Гоголь, он сам себя называл меццо-художник, не чужд был интереса к художествам. Вместе с Жуковским они ходили на этюды и так далее. Но у Гоголя тоже был специфический характер. И вот они объединились, понимали особенности таланта друг друга. Иногда они пили чай, ели макароны, которые любил Гоголь готовить. Вели их философические беседы.
Подкаст «С искусством на Т».
А в это время художники веселились в кафе Грека, пили вино и, конечно, тоже обсуждали творческие проблемы. И восхищались, конечно, когда в 1833 году открыл Брюлов двери своей мастерской и показал картину «Последний день Помпеи». На следующий день он проснулся знаменитым. Его узнавали на улицах, ему рукоплескали. Все были потрясены этим произведением. Все это можно прочитать, оценку в периодике и в воспоминаниях современников. Но я сама хочу констатировать такую вещь. В 2003 году была сделана грандиозная выставка, называлась «Величие Рима», когда Французская академия художеств и целый ряд музеев, Национальная галерея Римская, решили собрать и показать произведения, те, которые были созданы в Риме. И тогда впервые из Русского музея привезли «Последний день Помпеи» и выставили рядом с работами Камуччини, еще ряда современных художников итальянских и не только французских этой эпохи. И вот тогда я наглядно сама увидела, какой это был прорыв. Конечно, среди этих, ну, во многом мертворожденных академических композиций исторических, это была, конечно, фантастическая работа, где соединились новые романтические тенденции, хотя есть и основы в композиционном построении, то, что требовали профессора, академисты, у Брюлова это сохранилось. Но самое-то важное – открытие нового вот этого романтического восприятия трагедии, рока, который делает совершенно беззащитными людей. Это очень было важно. И еще раз говорю, по впечатлению я поняла, почему так эта картина понравилась. Ничего такого подобного в этот момент и до этого не было. Поэтому он едет, конечно, по Европе. Правда, в Париже. Немножко там эти французы гордые не так эту картину принимают, но зато в России. Он же приезжает в Москву сначала, а уж в Петербург. Здесь его встречают. Ну, национальный герой. Это все знают. И был последний день Помпеи для русской кисти. Первый день.
А как Иванов отреагировал на этот успех Брюлова?
Конечно, Александр Андреевич Иванов, видя все это, тоже решается, что надо и ему писать картину в искусстве. Он перед собой планку высокую ставил. И поначалу он пишет множество эскизов, этюдов. Пишет сначала в таком размере явление Христа народу. Об этой картине у нас, как вы понимаете, идет речь. Причем не сразу он приходит к этой композиции. Появляется сначала явление Христа Марии Магдалине. Вот тут я бы хотела что еще сказать. Академия строго следила за тем, чтобы художники отчитывались и присылали работы на академические выставки. Не только показывали их в Италии, а, конечно, в Петербург прислать должны были. И за это они получали тогда звание. Звание академика, вот заявление Христа Марии Магдалине, получил звание академика как раз Иванов. И потом он задумал вот более такую монументальную, многофигурную композицию. Конечно, тут повлиял Брюллов, безусловно. И вначале это не такой большой холст, он сейчас в Русском музее находится. А потом, наверное, вот этот успех подстегнул, еще какие-то были моменты. Художник пишет уже в человеческий рост фигуры, выбирает огромный холст. И тут он попадает в ловушку. Где-то в 30-е годы вот этот холст натянут. И до конца жизни фактически, когда он потом в 1858 году привозит картину в Россию, он все еще там не заканчивал. Есть моменты незавершенные. Но он и почти потом не работал. Он ушел весь в этюды. Замечательные, особенно пейзажные этюды. Тут Иванов перещеголял Брюллова. Потому что вот в 40-е годы он уже пишет такие этюды, которые не снились импрессионистам. Он обгоняет свое время. Хотя он продолжает работать в традиционной, казалось бы, манере, используя технические средства, камеру лючиду, камеру обскура, еще там, которые помогают художнику передать на плоскости перспективу, но он работает на воздухе, на пленэре и потрясенный, еще раз говорю, светом итальянским, воздухом романтическим. Он это все в своих замечательных этюдах, та же самая ветка прекрасная, на фоне неба. Попробуют, пусть импрессионисты потом это также повторить. В этом смысле он обогнал свое время. А что касается картины большой, то здесь время с ним сыграло злую шутку, я считаю. Ведь он что вначале-то, как всякий художник романтического, позднего уже романтизма, конечно, он изображает тот момент, когда появляется пророк Иоанн Креститель, говорит людям, вот, еще немного, и придет Мессия, Спаситель. И вот как эти слова отзываются у людей, какая реакция на эти слова. Тот же раб в центре, обезображенное его лицо, освещает улыбка, появляется вот эта надежда. Ведь Иванов наивно думал, что его картина реально поможет преобразить мир, общество современное. Вот люди увидят эту картину. Что там Брюллов со своим последним? Это страх и там ужасного. Нет, они вот увидят этих людей, погружающиеся в воды реки Иордан, и сами очистятся от грехов и пороков. А если каждый из нас с вами хоть чуть-чуть станет лучше, какой же это будет прекрасный, гармоничный мир? Вот искусство должно спасти этот мир. Но уже потом, в конце жизни, он пишет письмо не кому-нибудь, а Герцену. И говорит ему такие слова. «В душе моей нет больше веры. Укажите мне новый путь, новые идеалы». В душе вот этот крах наступает. Поэтому картина-то, которую он, наконец, привозит, не производит такого впечатления, не повторяется вот тот эффект, который был у Брюллова. Но так сложилась судьба, мы вернемся в нашу галерею, что последний день Помпеи был приобретен Анатолием Демидовым, который заказал, и подарен Николаю Первому. Поэтому находится в Петербурге. Сначала был в Эрмитаже, но потом музей Александра Третьего, Русский музей. А у нас картина Иванова появилась только в 1925 году. Когда прекратил существование Румянцевский музей, и картина поступила.
На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор о русском искусстве первой половины XIX века, который обязательно продолжим в следующих эпизодах нашего подкаста. Напоминаю, что моей гостьей была доктор искусствоведения, профессор, заведующая отделом живописи 18-го, первой половины 19 века Государственной Третьяковской галереи Людмила Алексеевна Маркина. Вел подкаст Сергей Чубатков. Удачи вам и до новых встреч!
подкаст Третьяковской галереи. Чтобы быть с искусством на «Т».